Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это журнал на Радио «Вера». Мы вас поздравляем с наступившим Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым. В эфире наш первый в этом году еженедельный журнал. Программа, которая в прошлом году обновилась. Мы собираемся в студии вчетвером, чтобы обсудить то, что важно, как нам кажется, на этой неделе, или то, что давно на сердце, то, что достойно совместного проговаривания, то, что, может быть, мы обсуждаем за кулисами эфира «Радио Вера» в редакции на планерках, и то, что, как нам кажется, может быть, вот вынесено в разговор с нашими уважаемыми и любимыми слушателями. Добрый вечер, меня зовут Константин Мацан, в студии моя дорогая коллега, ведущая «Радио Вера» Анна Леонтьева. Привет!
Добрый вечер!
И гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнитель директор журнала «Фома». Привет.
Привет, добрый вечер.
И Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Привет.
Добрый вечер. Всех с наступившим Новым годом.
Ну что, как настроение, коллеги, в этот первый постновогодний журнал? Хотя пост еще идет, кстати.
Вот да, пост еще идет, а праздники светские уже начались. И, на мой взгляд, очень странный такой момент всегда для людей верующих, когда половина страны уже заканчивает праздновать, а мы еще только собираемся. Вот, собственно, настроение, мне кажется, этим и определяется. Ну, если не считать того, что все мы, конечно, наверное, думаем, а каким будет этот год, итоги вроде как предыдущего подведены, надо что-то думать про Новый год.
А мне вот нравится это время, оно такое, хорошо, что между Новым годом и Рождеством есть вот эта неделя, которая, ну, такая более строгая в каком-то смысле. Вот мы готовились к Новому году, все такое праздничное, восторженное, все равно помнили, что дальше Рождество. Но все равно вот этот Новый год, он не давал окунуться вот в такое предрождественское ощущение именно, может быть, какого-то сугубой подготовки. А вот сейчас Новый год прошел, там 31-е, 1-е, 2-е уже прошли, и сейчас вот можно так чуть-чуть успокоиться, выдохнуть, ощутить вот это приближающееся именно Рождество, именно на него взглянуть более внимательно. И вот у меня такое ощущение, каждый год оно есть, такой небольшой качели, раз приподнялись, взлетели на таких внутренних ощущениях Новый год, дальше так чуть предутихли, замерли в ощущении Рождества, и еще выше взлетели в праздник 7 января, которого мы очень ждем.
А у вас нет такого ощущения православного преимущества, когда у нас все праздники не просто впереди Рождество, Рождество справляют на самом деле все и светские люди тоже, да, а у нас еще впереди Крещение. И, в общем, целый месяц праздников.
А там, конечно, и зима уже на уголь пойдет, да. Но правда, пост великий еще впереди.
О, да.
Да, вот это тоже есть.
С какими темами, коллеги, вы в сегодняшний журнал, несмотря на его праздничное настроение выходного дня, вы пришли?
А давайте вот я тогда перейду, собственно говоря, с той темы, которую мы уже начали.
Давай.
Мы все с вами работники средств массовой информации, и, соответственно, как и актеры, имеем много анекдотов профессиональных на тему эфиров 1 января и так далее. Но, однако же, вот хотелось поговорить действительно про вот этот праздник и ваше мнение тоже спросить. Помните, ведь раньше таких длинных рождественских каникул не было, им всего-то каких-то всего лишь 20 лет, да? Хотя мы уже так привыкли к ним и уже так как-то считаем это само собой разумеющимся, но раньше так долго зимой не отдыхали. И вот я хотел сказать, что лично для меня всегда вот эти зимние каникулы, они были немножко непонятным временем, потому что у нас есть два, в общем-то, каникулярных цикла. Этот и майские праздники, да? И если майские праздники – это время, когда можно провести время на природе, когда уже хочется отдохнуть, и самое главное, как правило, это либо Пасха, и, соответственно, все заняты приготовлением к Пасхе, встречей Пасхи, либо уже это постпасхальное время, да, то зимние каникулы, они всегда ну, создавали какие-то проблемы. А чем заняться, особенно если на улице ближе к минус 30, а не к нулю, да? Хотя если к нулю, тоже все мокро и так далее. И вот вопрос такой непраздный, как провести эти дни, чтобы как-то их заполнить каким-то смысловым содержанием, потому что расслабиться на природе, так как это в майске, не получается по многим причинам, да? Выйти на улицу не получается. И очень для кого-то это такие дни светлого зимнего праздника, а для кого-то, к сожалению, это дни своего рода одиночества. Вот я почему начал про эфир наш первоянварский, да? Потому что, с одной стороны, когда мы вот знаем, что вот у нас на сайте fama.ru вот сейчас 5 числа, уже буквально послезавтра, начнет стремительно расти аудитория людей, которые приходят узнать что-то перед Рождеством, готовятся к празднику, там кто-то гуглит что-то связанное там с традициями Рождества, кто-то интересуется содержанием, смыслом праздника, кому-то просто интересно там, ну, не знаю, какие-нибудь подделки, рецепты, но люди просыпаются, прямо это заметно. Но вот люди, которые сейчас, там, не знаю, сидят в интернете и слушают радио, там, ведь среди даже наших слушателей, возможно, да, очень много людей, которые просто не знают, куда сейчас пойти, чем заняться. Такое достаточно проблемное, на мой взгляд, время. Вот. И, во-первых, хотелось бы поднять вопрос вечный русский, а не стоит ли все-таки отказаться от этих праздников, по-вашему, в пользу того, чтобы сделать больше праздников в районе Пасхи, например, весной? А если все-таки не стоит, то чем бы вот вы рекомендовали заняться людям вот в это непростое время?
Можно я буквально, да, вот не отвечая пока что на вопрос, предоставив это право коллегам, просто я недавно для одной из программ смотрел, что писали разные люди в своих дневниках, и смотрел именно дату 31 декабря там какого-то года. И вот у отца Александра Шмемана в дневнике этой пятницы 31 декабря 76 года такая запись. В общем, созвучно тому, о чем ты говоришь. «Последний день года. Все те же мороз и солнце. В эти праздничные дни особенно сильное ощущение жалости ко всем одиноким, оставленным за бортом жизнью, барахтающимся в своем одиночестве. И сколько их кругом». Дальше он пишет: «Мы давно, с 68 года, на Новый год в Нью-Йорке, всегда в Париже, а потом особенно сильная радость от чувства дома, от этой солнцем пронизанной тишины, в которой сижу и пишу свои вечные скрипты», это так он называл программы, тексты для программ на радио, «и также от того, что будет ночная литургия, что Новый год встретим во времени Господнем». Ну вот те же мысли о том, что у нас дома семейный праздник, и стол накрыт, а у кого-то в этот момент, кому-то не с кем этот праздник разделить. За них, да, можно хотя бы помолиться.
И здесь вот большая разница как раз в том, что если мы говорим о людях нуждающихся, а мы об этом говорили, насколько я помню, даже в прошлом выпуске очень много, это одна тема. А люди, которые, в принципе, даже могут позволить себе праздник, могут позволить себе выходные, но не могут позволить себе человеческого общения, это, пожалуй, самая главная катастрофа в этот момент времени, которую невозможно ничем восполнить. Но я все-таки надеюсь, что среди наших слушателей таких людей не так много, хотя понимаем, что, наверное, кто-то, может быть, и есть. А вообще, все-таки призываю всех. Мы вот, например, на Фоме подготовили целый цикл интересных очень видеовыпусков. У нас весь этот период можно будет что-то посмотреть. Мы, например, завтра буквально появится сборник наших ретро-выпусков старых рождественских каких-то подкастов, еще что-то мы там сделаем. У нас прям целая программа, заходите, посмотрите. Я думаю, что и радио тоже, вот, Арсений, ты, может, скажешь, подготовил какую-то программу на эти дни, есть что послушать. Созвучное настроение, не обязательно выходить из дома.
Ну, да, тут сразу столько ты вбросов, так скажем,
да,
делаешь.
Я решил как-то много.
Да, интересно.
Для 3 января много.
Интересно все обо всем поразмышлять. Ну, как ингредиентов в салатах. Вот. Знаешь, я, когда так вот мы пытаемся размышлять, а что нам сказать слушателю или вам, читателю, может быть, вот в эти дни, как правильно их проводить, вот это всегда размышление такое, как правильно, оно заставляет задуматься, почему именно так правильно, что значит правильно, у каждого там своя ситуация. И когда мы говорим, вот сейчас праздники, есть же там куча людей, странное слово, много людей, для которых по большому счету ничего не меняется в их расписании расписание жизни, которые живут по какому-то определенному графику, работают там сутки через трое и так далее. Я, собственно, одно время тоже жил по такому же графику, и у меня было, я помню, дежурство с 31 на 1 января, я встречал Новый год на работе. И вот мне тогда казалось, как бедные люди, которые вот так проводят свой Новый год. Но мне тоже так довелось его встретить, и, в общем, ничего страшного, даже ты понимаешь, что ты, ну, какое-то важное дело делаешь в этот момент, и там можно кому-то позвонить, поздравить, все равно ощущение праздника, оно с тобой. И ты знаешь, вот что делать людям, у которых там сложность с общением или что-то такое? Для меня вот в детстве, я помню очень хорошо это ощущение, когда какие-то сложные вопросы возникали, а вот человек потерял жилье, где ему жить, или как человек без работы, или что-то еще. Для меня тогда, я не говорю, что это сейчас так же продолжается, но я очень хорошо и часто вспоминаю эти моменты, для меня тогда этот вопрос был всегда очень странным. Потому что когда вот мы пришли с семьей в церковь, для меня вдруг стало все очень легко. Потому что я знал, что если я когда-нибудь потеряю дом, я приду в храм, и меня там приютят. Если у меня не будет работы, я приду в монастырь, и, по крайней мере, мне будет чего есть. Ну, то есть вот в этом детском таком неофитском ощущении страха не было вообще ни перед чем. Я понимал, что церковь – это такое место, которое спасет от всего, потому что там Бог, потому что там хорошие люди. И вот в каком-то смысле, ну, сейчас, когда мне много лет, и я несу ответственность за детей, за семью, мне так рассуждать уже значительно сложнее, да.
Но в монастырь иногда хочется.
Да, но вот то, что, например, я знаю, во многих приходах объединяются люди, которые помогают тем, кто не может там прийти в храм, они ходят, их навещают. Есть люди, которые организуют какую-то помощь тем, кто одинок и нуждается в каком-то общении. И вот эта возможность переступить порог храма, буквально прийти к священнику, как мне кажется, даже не за каким-то духовным советом, а сказать: «Батюшка, вот новогодние праздники, мне очень плохо». И я уверен, что любой священник в любом храме найдет какие-то слова, поддержку, и введет в такую общинную храмовую жизнь, и там найдут и чем поддержать, и как помочь.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущий радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан, Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Вот я вижу, как Леша хочет что-то сказать в продолжение того, что сказал Арсений.
Да, я хотел сказать в продолжение того, что ты сказал, что все-таки вот, когда ты так рассказываешь, видно, что мы все дети больших городов постсоветского времени, где так или иначе церковная жизнь, но все-таки налажена. Вот. И мы все прекрасно знаем, что есть такая большая проблема. Может быть, это не совсем такой новогодний разговор, но раз уж речь об этом зашла, хотелось бы сказать, что священников у нас в стране ужасная нехватка. И что вот я не помню вообще, поднималась ли эта тема, но вот несколько лет назад в Православном Свято-Тихоновском университете под руководством отца Николая Емельянова было сделано очень интересное исследование, которое показало, что если вот хотя бы 10-15% людей ходили бы регулярно в церковь, населения, то это бы означало, что в среднем, с учетом количества имеющихся священников у нас в стране, каждому человеку священник мог бы уделить, ну, там, в воскресенье на службе, ну, там, в течение недели даже, да, 10-15 минут, не больше.
Была цифра 4 минуты.
4 минуты, да, вот еще меньше. Вот, да,
соотношение священников на количество верующих.
Да. И хотелось бы сказать, что просто многие люди, которые говорят о том, что священников стало как-то много, храмов стало много, вот, ну, вот это так. И при этом еще хотелось бы сказать, что это не совсем правильно, не совсем равномерно распределено по территории нашей страны. Если мы посмотрим какие-нибудь города в Сибири, или тем более на Дальнем Востоке, мы увидим, что храмов по-прежнему не хватает, и священников по-прежнему не хватает, и церковь продолжает расти не потому, что это какое-то там бессмысленное увеличение, рост непонятно куда, а потому что что востребованность всего этого есть. А мы здесь уже немножечко расслабились. Мы привыкли, что всегда можно в какой-то храм прийти, там обязательно будет литургия.
Еще выбрать храм себе, да, и батюшку по душе.
Да, да, да. То есть я, например, столкнулся недавно, не буду говорить, в каком городе, потому что там прекрасные отцы и прекрасные несут служение свое, но просто кафедральный собор не каждый день литургия. Ну, потому что в городе там, ну, вот столица региона, там около 10 священников маленький, да, вот город относительно и так далее. Но, тем не менее, не могут позволить себе вот прям вот... И я, когда это увидел, я удивился, потому что я привык, что у нас приходской храм в Москве, это, ну, каждый день служба есть. Да, вот. И мы к этому, мне кажется, слишком привыкли.
Ну, я здесь, с одной стороны, соглашусь. Конечно, это так, действительно. Но здесь тогда заходит разговор, а что значит быть счастливым и как человеку вот, чувствовать себя хорошо. Но тоже так достаточно сложно. И, в общем-то, может быть, в какой-то степени это тоже болезнь больших городов, потому что я тоже достаточно долго, ну, прожил в таком небольшом деревенском поселке, и мы там при храме вот жили, помогали. Я помню вот этот труд, который тебе приходится нести постоянно, когда ты живешь в том месте, где нужно зимой все время чистить снег, что-то убирать, что-то делать, что-то чинить, летом, значит, ухаживать за скотиной, косить, собирать, полоть, там, выдергивать и так далее. Но тебе даже некогда задуматься, а чем бы мне заняться, потому что тебе все время приходится чем-то заняться. Ну, поэтому я опять же вернусь вот к изначальному тезису, как-то то, о чем мы все время тоже размышляем в редакции, вот этот посыл, сейчас мы придумаем и расскажем по радио, как правильно, он такой достаточно сложный, потому что у каждого своя ситуация, у каждого свои какие-то проблемы, сложности. Единственное, к чему мы каждый раз, вот как мне кажется, приходим, это к тому, что ну, то, что мы можем сказать, это то, что, во что мы верим, что мы знаем, это то, что Бог есть. И мы это хотим и можем всем вокруг говорить.
Ну, можно я тогда отвечу тебе на вопрос, потому что мне показалось, что есть что сказать. К вопросу о том, что такое быть счастливым, я не хочу сказать, что я сейчас вот поучаю людей, потому что сам я, наверное, еще не способен так воспринимать мир, но быть счастливым – это чувствовать, что Бог-то тебя не оставит никогда. Собственно говоря, возможность прийти к литургии, не приехать к ней там за 3-9 земель, а прийти пешком до храма шаговой доступностью в удобное тебе время, посмотрев перед этим на сайте, где это даже не вопрос церковный, это вопрос развитой инфраструктуры, некоего тварного материального мира, который тебя окружает. Он, естественно, не может быть постоянным, никогда нельзя надеяться на то, что все так будет завтра, послезавтра и так далее. Мы, жители больших городов, особенно от этого зависим. К сожалению, так вот наша жизнь устроена, но даже если это все рассыпется, ты все равно не останешься один в этой пустыне, даже если вокруг тебя не будет ни одного человека. Вот как бы добиться этого чувства, как бы вот с этим жить, вот это было бы здорово.
Отвечает,
конечно.
Анна Леонтьева.
Да.
Причем немедленно.
Ну, о чем мы тут болтаем, а тебе слово не даем, да.
Ну, мне на самом деле отозвались оба посыла, и то, с чего, Алексей, ты начал, вот эти вот дни перед Рождеством, которые еще пост, которые холодная погода, и чем бы заняться. И то, что начал Арсений, рассказал, как вот в детское это чувство, что чувство безопасности рядом с церковью, что ты придешь в церковь, там поживешь и так далее. Дело в том, что я как раз ехала на программу и думала, о чем мне рассказать. Жизнь моя предновогодняя была очень бедна событиями по причине того, что я как-то очень долго, длительно болела. Сейчас какие-то ходят... Ну, я думаю, что многие радиослушатели сейчас со мной всей душой, потому что болеют сейчас очень много людей. Вот. И вот это вот вынужденное такое сидение дома и отсутствие общения, самоизоляция, как говорили мы, да, в период ковида, и оно, вот это отсутствие развлечений, я это трактовала для себя как вот возможность прочитать то, что я не могу прочитать, послушать те лекции, которые я не успеваю послушать, посмотреть ту классику, которую я не успеваю пересматривать. Вот. И, в частности, мне попался вот к вопросу о безопасности в церкви такой прекрасный, я забыла, какого года, такой, в общем, очень качественный фильм. Вы его знаете, может быть, «Спас под березами».
Да,
такой
сериал, да.
Сериал, сериал. И не знаешь?
Я, честно говоря, это по давно книге, не пересматривал.
По книге сделанный, да.
Сериал. Да, но не вообще знаю. Очень сложно, мне кажется, снять сериал вот про церковную жизнь, про батюшек, там, про вот эти истории прихожан, как они приходят в церковь. Но там все это присутствует. И от этого сериала, знаете, у меня на душе было такое ощущение, вот как в начале, вот как у тебя, Арсений, когда ты действительно понимаешь, что ты можешь прийти в церковь и даже там жить. Там многие герои как бы отбиваются от семьи и по разным причинам вот живут в церкви, и в церкви присутствуют мудрые батюшки и тонкие очень прихожане, которые вот отвечают на все вопросы, как-то деликатно подводят, так сказать, к иконе, ко Христу и так далее. Ну, в общем, очень, очень неплохой сериал. Я пересмотрела и Тарковского, и бесконечно слушаю, и бесконечно рекламирую лекции Евгения Андреевича Авдеенко, толкования на библейские всякие темы, также на литературные темы. Вот. В конце концов, уже к концу второй недели, когда я уже перешла на антибиотики, я начала понимать, что обилие моего такого правильного, очень насыщенного внутренней вот этой жизни в доме, оно стало меня уже как-то утомлять. Слушай, я почувствовала себя слишком правильной, потому что еще как-то только полезные привычки и так далее.
В отличие от того, кому захотелось в монастырь, тебе захотелось в мир.
Мне захотелось в мир, но я, знаете, подумала, что вот сегодня хороший будет повод вспомнить о таком абсолютно историческом в Москве человеке. Многие радиослушатели сейчас у микрофона вздохнут и скажут «Царствие небесное». Дело в том, что его очень не хватает в жизни. Это врач-реаниматолог, ныне покойный, центра Рошаля, Сергей Алексеевич Ежов. Его знает пол Москвы, пол Москвы
доктор
за него
Ежов.
Молится. Да, доктор Ежов легендарный. Вот, и... Конечно, очень, на самом деле, не хватает... Нет, у нас замечательные врачи, так я скажу. Вот, просто вот таких вот гениальных врачей от Бога, которые вот видят тебя насквозь, выстукивают воспаление легких пальцами. И когда ты спрашиваешь, как, доктор Ежов говорит, ну, я не знаю, но я это вижу. Вот, и очень много у многих семей в Москве, ну, связаны как раз очень такие хорошие истории с доктором Ежовым. И я вспоминаю вот несколько каких-то его таких очень важных, мне кажется, ну, раз уж мы философствуем вот в эти постные дни, да, его высказываний, случаев отчасти смешные. Это когда мы идем с детьми гулять, с тремя детьми, и у нас такие поля, и, знаете, это такие годы, когда люди, вместо того, чтобы делать, извиняюсь, я тоже такую загородную тему септики, прокладывали канавки и закрывали их травкой. Канавки, куда, соответственно, нечистоты, значит, шли. И вот я иду, и мой младший ребенок, которому 6 лет, увидев какую-то козочку на лугу, падает в эту канавку. Я звоню в ужасе: «Сергей Алексеевич, что делать? У меня ребенок упал в канавку с нечистотами». На что такое... Ну, доктор, он должен так очень твердо говорить, чтобы пациент сразу начинал выздоравливать. Он говорит: «Так, минуточку, спокойно. Что-то сломано? Нет. Головы вниз или вверх? Вверх. Идите помойте хозяйственным мылом». Ну, такие вот, знаете, такие эпизоды. И... Когда вот дети очень долго болели, вот, наверное, тут родители тоже меня поймут, они болеют, 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 и ты в конце концов вызываешь доктора Ежова. Он, между прочим, визит его стоил достаточно дорого, потому что он не хотел, чтобы его вызывали по каждому пустяку. Он говорил, целый реаниматолог не может выезжать на насморк. И вот входит доктор Ежов, и только что у всех была температура 38, и входит доктор, такой большого роста, со сверкающей лысиной, очками, и у детей 36,6. И тебе так обидно, потому что ты же все равно должен заплатить этому доктору деньги. А доктор Ежов говорит, ну, это вообще-то входит в мою функцию. Когда доктор входит в комнату, все должны выздоравливать. Вот, и поэтому все в центре замечательной больницы на Полянке Рошаля Все очень радовались, когда доктор Ежов ходил в реанимацию, когда он дежурил, потому что знали, что в этот день практически не будет потерь, потому что дети, ну, как бы они не потеряют детей. И вот в личных разговорах доктор Ежов цитировал мне такую замечательную строку из Омара Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет и как снежинки тают». Вот. И у меня есть такой рассказ про то, как... Я не помню, это был доктор Ежов или какой-то из его учителей, вот докторов, который говорил: «Пожалуйста, коллеги, не бегайте по реанимации». Что имелось в виду? Имелось в виду вот такая вот суета, когда привозят тяжелого ребенка, ну, центр Шалян, он такой детский центр, привозят очень тяжелого ребенка, и врачи, реаниматологи, там, медсестры начинают метаться и кричать: «Дефибриллятор, срочно!» там. А доктор Ежов стоит и смотрит на него, и входит в суть его, в суть его как-то болезни, да. И когда все прибежали с дефибриллятором, ребенок уже дышит и как бы уже ожил. Вот. И мне кажется, что это очень тоже такая важная философская мысль — пофилософствовать в эти дни о том, что давайте не будем бегать по реанимации.
Как у Чехова в «Трех сестрах», Тузенбах говорит: давайте пофилософствуем. Мы продолжим это делать после небольшой паузы в нашем еженедельном журнале. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» в эфире у нас звучит. В студии ведущие радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала — Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера». Мы продолжаем делиться тем, что нам кажется важным проговорить, обсудить и услышать мнение коллег. У нас сегодня так импровизационно строится беседа, как хорошая музыка, где одна тема вытекает из другой, но все-таки есть то, о чем гости сегодняшнего журнала собирались сказать. Вот, Арсений, о чем ты собирался сказать?
Да, я сейчас, наверное, такую бомбу подложу. Потому что мы все время говорим в подводках то, что мы, о чем мы дискутируем за эфиром радио «Вера». Я вот сейчас такую тему как хочу поднять, дискуссионную, да. Костю я не предупреждал об этом, но это
к нему, правда.
Да, это к нему будет вопрос. То, что мы с Костей все время, ну не все время, а часто обсуждаем. Я думаю, что вы, дорогие коллеги, тоже с удовольствием к нам присоединитесь. Сейчас на радио «Вера» мы вот в предыдущем году, Костя об этом периодически напоминает, тоже нам в журнале запустили такую линейку с 20 до 21, когда каждая... каждую неделю, 5 дней, один из ведущих берет какую-то тему и несколько программ, 5 программ делает. Мне кажется, получилось очень хорошо. Нам нравится, ведущим нравится, слушатели тоже как-то отзываются положительно. Вот. Но, как обычно, возникают иногда дискуссии, какую тему взять, какую не взять, как говорить, как не говорить. Вот на этой неделе идет Костина линейка у нас в эфире о Льюисе. Православные священники читают произведения Льюиса, Костя их с ними обсуждает, вот очень интересно. Сегодня будет такая завершающая программа в 8 вечера с отцом Антонием Борисовым.
Про книгу «Чудо» Льюиса будем говорить.
Да. И я хочу... Вот я тоже слушаю все эти программы с большим удовольствием и интересом, но меня не оставляет ощущение, я Косте это все время, ну, так регулярно говорю, мы с ним это обсуждаем, делимся своими мнениями, что есть в этом некоторая, ну, вот для меня такая сложность восприятия того, как, собственно, Льюис преподносит вот такой взгляд на христианство. И после того, как я послушал 1 числа программу с отцом Александром Сатомским про расторжение брака, которые многие наши ведущие очень любят, регулярно цитируют, я даже говорю, что так книг не останется в книжных магазинах, вот, но тем не менее. И вот я послушал эту программу, и в очередной раз у меня возникло такое ощущение, что... Стоит ли на радио «Вера» вот именно такой взгляд преподносить? Но, опять же, я хочу отметить, что...
В смысле про воспринимать Льюиса как некое такое идеальное изложение...
Ну, как богословский.
Как богословский взгляд на христианские темы какие-то. Я вот обозначу все-таки такую нашу позицию редакционную. Мы хотим, чтобы каждый слушатель мог найти для себя что-то интересное, важное... на радио «Вера». Для кого-то важен какой-то глубокий взгляд размышляющего человека. Для кого-то важен такой более простой, понятный, наглядный. Для кого-то важны святые отцы. Для кого-то проще понять вот такую более художественную литературу. Поэтому я нисколько не отметаю, но вот в конце той программы Костя привел фразу из начала произведения, то, что Льюис сам говорит о том, что не надо это воспринимать как вот так то, что действительно ждет нас за порогом смерти, что это не про ад и рай, это такой вот художественный взгляд. Но все больше и больше я встречаю именно взгляда людей, которые воспринимают жизнь по ту сторону, как бы воспитанную вот этим взглядом Льюиса, в том числе, и других мыслителей, которые смотрят на это именно вот, вот примерно в таком ощущении, что человек, переходя порог смерти, он получает, ну, как бы оказывается фактически в примерно одинаковом месте, но для каждого это место будет либо раем, либо адом, в зависимости от того, как он это воспринимает. И даже некоторые наши гости иногда, вот я слушаю, они говорят, приходя к нам на интервью, я, в принципе, не верю, что Господь там как-то будет как судья судить и распределять. Это все то, что человек, потому что Господь нас так любит, что он себе представить это сложно. Но, с другой стороны, каждый раз я вспоминаю просто слова и символы веры, которые там присутствуют, и как бы это то, на чем основана наша вера. Мы говорим, что верим в Спасителя, грядущего судить живых и мертвых. То есть мы прямо говорим, что мы верим в то, что именно Господь будет решать там, судьбу нашу и так далее. Вот. Поэтому я... Вот для меня было важно сейчас вот как-то эту тему еще раз поднять, поскольку, может быть, слушатели, которые слушают на эту неделю Костиных размышлений и священников, которые обращаются к Льюису, может быть, возникали какие-то тоже такие сложные ощущения от этого, может быть, нет. Но вот это то, что помогает размышлять, это то, что помогает нам думать, искать, мыслить. Мы все знаем, что церковь учит, что есть догматы, догмы, которые церковь определила, и мы точно знаем. Все остальное — это такой поиск, размышление. Каждый находит для себя вот что-то личное. И когда мы с Костей обсуждаем эту тему, вот он находит всегда, что сказать. Вот я...
Вот и на этот раз, да, придется.
Это знатная провокация со стороны Арсения, потому что я могу очень долго говорить об этом, даже боюсь, что, может быть...
Продолжим в следующем выпуске. Вернемся к вам через неделю.
Как-то не надо, может быть, даже сейчас пытаться ответить на все, что ты сказал, хотя есть, это очень интересная тема, я, может быть, сначала... Пусть коллеги выскажутся, потому что я боюсь, что я могу перейти в совершенно неуместный здесь жанр такого
да, я просто знаю, изложения. Что и Фоме, и многие наши ведущие тоже обращаются часто к Льюису, его произведениям, именно вот как к такому ясному, может быть, интересному размышлению о христианстве.
Я скажу, что я вот потому что...
Не удержался,
мне...
сказать,
нет, нет, нет,
не, не пустил.
Нет, я скажу только попозже, то есть чтобы не, для слушателя не прозвучало так, что я не буду как бы реагировать и отзываться на то, что сказал Арсений. Мне очень интересно об этом поговорить, как вы понимаете. А Льюис готов, как, знаете, как о своей скромности, готов говорить часами. Вот, поэтому пусть только сначала коллеги скажут. Алексей.
Ну, вот мне кажется, что у нас вообще, в принципе, есть проблема неверного отношения к литературе. Желание какие-то литературные произведения канонизировать, и как противоположность этого желания какие-то литературные произведения, вообще художественные произведения анафематствовать, исходя из того, что они должны излагать некие догматы абсолютно верные и точные. Вот, кстати, очень интересно, что мы часто говорим о том, что вот мы там испытываем не любовь к каким-то текстам, определенная часть православного сообщества там говорит, что вот как же можно читать вообще Гарри Поттера, про который у нас, кстати, тоже выпуск тут недавно вышел, воспользуясь случаем, на Фоме можно посмотреть, да, там относиться, если там рассказывается магия. Ну, сказка, вот, сказка. Сказка ложь, да в ней намёк. Но гораздо хуже, когда происходит обратная история. Я помню, лет 10-15 назад я столкнулся с абсолютно таким же, как ты сейчас про Льюиса говоришь, размышлением относительно текстов Фёдора Михайловича Достоевского, который, безусловно, великий христианский мыслитель и писатель, но он писатель, а не отец церкви и не законоучитель. Он позволял себе сомневаться в своих текстах, выражать свои человеческие сомнения в этих текстах. Он не предполагал, что по братьям Карамазовым кто-то будет учить веру православную, отринув закон Божий и катехизис. К сожалению, мы вот часто ставим знак равенства между такими разными способами познания мира, как искусство, наука и религия, и пытаемся заставить одно работать по законам другого. Но да, безусловно, я при этом не хочу сказать, что в художественных произведениях нет опасности. Ты очень хорошо описал. Очень здорово, прочтя там тоже «Расторжение брака», например, нарисовать себе картину своего посмертия, вот прям нарисовать ее теми образами и картинками, которые возникли у тебя в голове, когда ты читаешь эту потрясающе интересную, хорошую и замечательную притчу. И потом всю свою оставшуюся жизнь ориентироваться на то, что вот так все и будет. Хотя никто не обещал, ни Льюис, ни церковь. И это совершенно не делает его не христианским, скажем, мыслителем, безусловно, если мы там будем брать английскую литературу, ту же самую, да. У нас есть любители, знаете, вот как анафематствовать Гарри Поттера, так и искать в нем какие-то излишние христианские смыслы, например, чтобы всю светскую литературу как-то воцерковить. Тоже странный такой подход немножко. Но, безусловно, Льюис — это прям христианский мыслитель, да. Хотя мы знаем, что не менее значимый и не менее церковный человек, такой как Джон Толкин, например, его близкий друг, с ним много дискутировал тоже на тему того, можно ли в литературном произведении так нарочито и прямо говорить о христианстве, не возникает ли того эффекта, который ты сейчас, Арсений, описал, вот Толкину смущало это тоже. Они в свое время спорили, именно поэтому он говорил, ну, это литература, здесь надо, пожалуйста, языком сказки, языком эпоса, можно как угодно говорить, но вот языком прямого вероучения это опасно именно потому, что возникает некое странное такое ощущение, что ты рассказываешь истину в последней инстанции. Да, нужно быть аккуратным, но литературу с религией все-таки путать
нельзя. Я все время вспоминаю афоризм писателя Андрея Кнышева: «Истина в последней инстанции – это философ в морге».
Абсолютно верно, да.
Аня, ты что на эту тему имеешь сказать?
Я хочу сказать, что именно вот эта мысль, которую затронул Арсений про жизнь после смерти, она настолько таинственная. И мне кажется, что такие писатели, как Льюис Честертон, они дают, как сказать, они дают очень много толчок вот для какого-то нашей части ума, которая отвечает за христианство. Как, не знаю, как это прозвучит, но у нас есть вот это христианство, оно в нас уже заложено, мы где-то что-то знаем. Вот, но нам очень сложно, поскольку, с одной стороны, мы знаем все догмы, и очень часто они для нас немножко уже такие... ну, как привычная какая-то такая прослойка, да, и вот эти вот взгляды, они помогают как бы расчистить путь вот к этой части мозга. Вот ты прямо сидишь, читаешь этих писателей и понимаешь, что вот что-то такое заработало, как в машине, знаете, вот, не знаю, раз что-то заработало, хотя до этого не какой-то проводочек соединился, и тебе кажется, что вот, вот ты чуть-чуть стал больше живым, умственно живым вот по отношению к христианству. Вот, наверное, единственное, что я могу сказать на эту тему, вот, что это очень полезная штука.
Синя, интересно, а вот правильно ли я понимаю, что ты услышал, вот в частности в этом обсуждении книги Льюиса «Расторжение брака», и в той цитате, которую я привел, я примерно себе представляю, о какой цитате ты говоришь, некую мысль о том, что для Льюиса понятие ада и рая – это понятие, ну, как бы относительное, что нет на самом деле вот черного и белого, взятых вот так, что они не сливаются.
Нет, я не об этом. Я о том, что сам Льюис говорит о приведенных образах в этой книге, что это только образы и его размышления.
Ну, вот давай я просто, может быть, эти слова имею в виду, чтобы слушатель понимал, о чем мы говорим. В конце вступления, предисловия к «Расторжению брака» Льюис пишет: «Самые события я придумал, ни в коей мере не выдаю их за то, что нас действительно ждет. Меньше всего на свете я пытался удовлетворить любопытство тех, кого интересуют подробности вечной жизни».
Да. Я именно об этих словах, и у меня просто возникает ощущение, что, не желая того, Льюис как бы создает вот такое новое, не знаю, как это в кавычки возьмем несколько раз, богословие. Он хотел, ну, как-то вот свой взгляд, такие размышления преподнести в художественном виде, а людям это настолько стало понятно, интересно и близко, что оно переросло уже вот в такое реальное ощущение того, как это может быть по ту сторону.
То есть, вопреки воле Льюиса, его поняли слишком буквально.
Да, да. И оно настолько вот как бы ложится в человеческую логику, в понимание того, как это все срастается с тем ощущением того, кто такой Бог, как он к нам относится, и что нас может там ждать дальше, что оно очень легко перетекает вот в такое ощущение, что так оно и будет. И именно вот это может вызывать у православного христианина ощущение отторжения того, что почему вы на Радио Вера берете такого автора, который породил такое новое богословие. А я как раз и говорю, что вот нужно понять, как вот правильно отделить вот эти взгляды и размышления Льюиса от христианского богословия и вероучения. Таким образом, чтобы они не смешались, а помогали друг другу.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие Радио Вера, моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала — Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Алексей машет рукой всем слушателям, хотя
спасибо,
программу мы на видео не снимаем, поэтому я буду описывать все, что происходит в студии.
Но мы же, да, кулуары открываем.
Да, и Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера.
Не машет рукой.
Не машет
рукой. Я поклонился.
Поклонился. Да. Мы как-то, Арсений спровоцировал нас и, в частности, меня на разговор о Льюисе, Клайве Стейплзе. Ты знаешь, на то, что ты говоришь, с моей точки зрения, вот, во-первых, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, во-вторых, еще ведь красота, как и уродство, кстати, в глазах смотрящего. То есть, если Льюис прямым текстом пишет, что не воспринимайте мою аллегорию и символ как ну, некую доктрину, а человек все равно ее так воспринимает. Ну, как бы, что ж, мы не можем предугадать реакцию каждого. Я вот сейчас даже, наверное, не буду входить в какие-то обсуждения тематики Льюиса, отошлю наших слушателей именно к этому циклу, потому что было много программ, много разговоров, где мы все обсудили, а еще больше не успели обсудить, как оказалось, с какими-то священниками, с которыми мы обсуждали текст Льюиса, часа катастрофически мало оказалось. Вот. Но по поводу именно «Расторжения брака» любопытный просто момент к вопросу о том, что осталось за кадром. Я, когда звал отцов на программы про Льюиса, говорил, что вот у нас есть на выбор книги, и первый человек, к которому я обратился с этим списком, вот какой вы выберете, он сразу сказал: расторжение брака. Вот отец Александр Сатомский сразу выбрал расторжение брака. А всем остальным, кто, кого я приглашал, я говорил: вот есть такой список. И меня спрашивали: а расторжение брака? Уже занято. Эх, вот если было бы не занято. И причем это не один человек так был. То есть почему-то эта книга именно в православных священниках, с которыми мы разговаривали, вот о них не любопытствуют. Вот. А что касается восприятия, как бы, которое возникает из художественного текста, которое может быть кем-то принято как некое богословское мнение. У нас есть такой пример исторический. Данте, написавший божественную комедию про рай, ад и чистилище, породивший большую богословскую литературу после этого. Кстати, мы упоминали Данте с отцом Семеном Томочинским, у которого диссертация по божественной комедии, когда мы с ним обсуждали письма Баламута. Интереснейшая беседа получилась. Но вот я не случайно как-то все вот подводит все вот сегодня в такой в прочный узел завязываются все наши темы, потому что я еще скажу сегодня, может быть, чуть-чуть про Льюиса, но у меня вот сегодня, видимо, такая функция, я к вашим словам нахожу подтверждающие цитаты. Вот, Ань, ты говорила про... ты подхватывала мысль Арсения о том, что вот у Арсения было в детстве такое ощущение, связанное с началом церковной жизни, безопасности того, что если что, все равно есть храм, община, mm-hmm. или если что, монастырь, в котором ты найдешь понимание, что бы ни случилось, даже в чисто материальном смысле, вот там может прийти, там жить, работать, и что-то тебе будут давать поесть. Я вспомнил, что очень похожие мысли есть у Сергея Иосифовича Фуделя в его книге «Воспоминания». Он буквально с этого эту книгу начинает. Я вот кусочек прям процитирую. «Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством Родины. Когда мне было лет 5, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и средь полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда «все хорошо» в кавычках, и папа с мамой рядом. Вот это чувство живет у меня от этого крестного хода среди полей под широким монастырским благовест. Это не совсем то, про что ты говорил, Арсений, но мне показалось это очень созвучно, потому что действительно я в последнее время, может быть, это возраст уже говорит, часто сравниваю вот это чувство радости и веры с вот этим детским ощущением, что папа, мама рядом, и все хорошо. Вот именно об этом пишет Фудель. Был такой немецкий богослов и философ Фридрих Шлейермахер, известный своим определением религии как чувство бесконечной окончательной зависимости от чего-то, что больше тебя. Такое определение религии, с которым многие религиоведы потом работали. Я вот, когда это прочитал, подумал, что у меня другое ощущение от религии и веры – это чувство абсолютной безопасности. Вот то самое детское чувство, когда вот папа, мама рядом, и все хорошо. Точно про это пишет Фудель. И почему еще не случайно все в нашем сегодняшнем разговоре? Потому что я как раз хотел поделиться опытом недавней поездки в Оптину. И вообще вот в этом году мы говорим про прошедший год. Главным таким духовным открытием, вернее, все главные духовные открытия были связаны с Оптиной. И вот я туда в очередной раз приехал и пережил такое некоторое внутреннее очень интересное размышление. Когда много раз к нам в программу приходили люди и рассказывали про то, как они вот там в какой-то посетили монастырь или какое-то святое место, или просто какое-то вот поучаствовали в каком-то богослужении, и они описывали свой опыт веры через такие слова, как вот такая атмосфера, я там такое чувство какой-то благодати, так было приятно, так красиво пели, так потрясающе. Я всегда, как журналист, я думаю, может быть, Аня и Лёша меня поймут, как угу. практикующие интервьюеры, как бы уцеплялся за эти слова, чтобы их страшно проблематизировать, чтобы сказать: минуточку, но ведь вера не в эмоциях, не в чувствах. Это что-то другое. Чувства изменчивы и подвижны, они обманчивы. На них нельзя строить религиозные мировоззрения и так далее и тому подобное. И, в принципе, это все не так уж и неверно. Мы действительно понимаем, что если мы говорим о каких-то ощущениях, сопутствующих молитве, то отцы, аскеты всегда от них предостерегают. Вернее, ну, мы не можем быть вовсе безэмоциональными. Но думать, что это и есть главное в молитве, было бы с точки зрения строгого христианского учения, было бы ошибкой. Но вот я приезжаю в Оптину и успел как раз в субботе вечеру к всеночной, к помазанию, и выхожу из храма после окончания богослужения, после исповеди, и темно, горят фонари, несколько опустевший монастырь, какой-то теплый зимний такой вечер. И действительно ощущение, вот все те ощущения, которые я до этого так часто в программах проблематизировал, ну вот какой-то радости, покоя, благодати, свежего воздуха, красоты чисто, вот чисто земной, вот красиво падает снег, горят фонари, идут какие-то люди, светятся окна храма таким желто-красным светом, небо звездное, атмосфера какая-то. И вот понимаешь вдруг, насколько действительно все это, ну, не случайно ценно и важно. И тут вот как бы я вспоминаю себя, который так часто прицеплялся к этим словам гостей о том, что ай-яй-яй, тут вы в какую-то атмосферность уходите. Но в итоге оказывается, что вот в этой атмосферности есть какой-то тоже свой смысл и своя правда. Что я имею в виду? Вот я часто такой пример приводил в разговорах с людьми, что, ну вот смотрите, у вас там приятное ощущение от богослужения или монастыря, а у кого-то приятное ощущение от, не знаю, поездки на море. И там приятные ощущения. Разве могут быть эти ощущения залогом чего-то? А вот в очередной раз, оказавшись в Оптине, приходишь к такой мысли. Да, ощущения подвижные. Да, вещь, чувство ненадежное. Но почему-то вот именно такие ощущения испытываешь именно в монастыре, а вот в другом месте их не испытываешь. Это что-то настоящее, что-то, что нельзя обесценивать. Но вот опыт тут есть, а в другом месте его нет. И это какое-то единство внутреннего такого молитвенного настроя и всей той прекрасной атмосферы, и, видимо, одного без другого не то, что не бывает. Одно с другим может рождать единство, ну, которое мы называем целостной жизнью. И вот тут я возвращаюсь к Льюису, которого как раз тоже одну цитатку заготовил, потому что вдруг вот так тоже получилось очень здорово. Я приехал в Оптину, это были суббота-воскресенье, а как раз я готовился к записи программы про книгу «Размышления о псалмах» Льюиса. Я читал ее, готовясь как раз к этой программе. И вот там есть такие слова в одном месте Льюиса. Он показывает, что вот так, как я описал, когда некое внутреннее молитвенное такое сосредоточенное чувство неотделимо от той красоты, которую ты видишь в храме, от тех людей, которых там видишь, от атмосферы, от природы, от красоты, от музыки, от запаха ладана, от всего, и не нужно это обесценивать, как я это делал. Льюис говорит, что так чувствовали себя авторы псалмов, или так себя чувствовал, например, средневековый крестьянин. И вот что он пишет. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто никогда не причащаясь только на Рождество и ходит. Мой крестьянин – христианин, но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидания праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. И глава, в которой Льюис об этом пишет, очень красноречиво называется «Красота Господня». Вот действительно, красота Господня, она и во внутреннем настрое, но и во всем том великолепии, которое для нас связано с церковной культурой и с вот живым опытом, в котором все люди, природа, красота, архитектура, воздух, время года сочетается в какой-то такой один большой и прекрасный духовный опыт. И вот у меня в этой истории, видите, все сошлось. И Льюис, и Оптина, и Фудель, и радость зимнего дня. И у Ани есть буквально несколько секунд, чтобы нашу программу завершить.
Да, я просто, знаешь, подумала, что вот в твой такой потрясающий богословский монолог я вставлю такой глупый женский комментарий, потому что вот то, о чем ты говоришь, вот это вот твое ощущение от Оптиной пустыни, то, о чем Арсений сказал, вот это детское ощущение защищенности, ну, хотя как-то это объясняется, что можно в церковь прийти и так далее. И вот то, что мы иногда искусственно пытаемся возгревать себя во время молитвы, это мы пытаемся возгревать себя как бы изнутри. А вот это вот тепло, которое ни с чем не спутаешь, оно идет извне, оно просто вливается в нас в какие-то моменты, и мы ничего не можем с этим сделать, этого не нужно бояться, как эмоции.
Ну вот я под самый конец вспоминаю Блеза Паскаля, французского философа и ученого, у которого есть такой афоризм очень известный, говорит: «Я верю в Бога», говорит Блез Паскаль, а он был таким практикующим христианином, «я верю в Бога». При этом интеллектуал, философ и так далее, ученый, говорит: «Если бы я верил в Бога сильнее, я бы верил, как простая бретонская крестьянка». Вот мне, я сейчас понимаю, что вот, может быть, опыт людей, которые как журналист пытал, типа, что у вас тут за эмоции, атмосферность, фу-фу-фу, это нужно все отменить и говорить о глубоком, молчаливом, аскетическом вслушивании в бытие Божие. Вот такая простая человеческая вера, которая включает в себя все, и внешнюю красоту, и внутренний настрой, она вот мне открылась, она выше того, о чем я до этого мог помыслить. Спасибо, дорогие друзья, за этот разговор. Еще раз всех наших слушателей поздравляем с наступившим Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым. В студии были ведущие Радио Вера, Анна Леонтьева, я Константин Мацан, наши коллеги, гости журнала, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера. Я, дорогие коллеги, с вами не прощаюсь. В следующем часе, в светлом вечере, мы продолжим общение. До новых встреч.
Спасибо, дорогие.
До свидания. Всего доброго.
Журнал на Радио Вера.